Парит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях у программы «Лицом к лицу» председатель подкомитета Государственной Думы по связям с европейскими организациями Андрей Климов. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич.
Здравствуйте.
И задавать ему будут вопросы Светлана Сухова, обозреватель журнала «Итоги», и шеф бюро испанского агентства «ЭФЭ» в Москве Мигель Бас. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Я думаю, что имя Андрея Климова, как это ни странно, довольно мало известно нашим радиослушателям. Ну, заявлений по внешней политике слишком часто Андрей Аркадьевич не делает, но вы будете удивлены, насколько хорошо этого российского политика знает в Европейском Союзе. И я, в общем, тоже в свое время был удивлен, когда услышал, как Бенито Феррера-Вальдес рассыпалась вам в благодарностях за ваше активное вовлеченность в контакты России и Евросоюза. Вот обо всех аспектах этих контактов мы поговорим. Там и визы, там и партнерство, там и соглашения, там и восточное партнерство. Но до того, как мои коллеги начнут вас расспрашивать, по традиции, биография нашего гостя.
Андрей Аркадьевич Климов родился 9 ноября 1954 года в Перми. После окончания экономического факультета Пермского университета работал в сельском строительстве Пермской области. Затем учился в очной аспирантуре и работал в секторе международного сотрудничества Московского НИИ экономики госстроя СССР. После защиты диссертации на соискание степени кандидата экономических наук с 1981 года преподавал на экономическом факультете Пермского университета, где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В марте 1990 года был избран депутатом Пермского областного совета народных депутатов. В марте 1994 года был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области, председателем комитета по региональной политике. В декабре 1999 года от Коми-Пермяцкого автономного округа избран в Государственную Думу третьего созыва. В Государственной Думе третьего созыва был членом депутатской группы «Регионы России», а также входил в Комитет по делам Федерации и региональной политики. С весны 2002 года заместитель руководителя депутатской группы «Регионы России». В декабре 2003 года вновь избирается депутатом Государственной Думы от Коми-Пермяцкого избирательного округа. С декабря 2003 года по октябрь 2005 был членом Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политики. Руководил подкомитетом по вопросам региональной политики и межрегиональных отношений. С октября 2005 года по настоящее время входит в состав Комитета Государственной Думы по международным делам. Возглавляет подкомитет по европейскому сотрудничеству. С июня 2007 года член партии «Единая Россия». В декабре 2007 года вновь был избран депутатом Государственной Думы, на этот раз в составе федерального списка «Единой России». Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Руководит парламентской группой по связям с парламентами стран Бенилюкса.
Ничего, по-моему, не переврали.
Могу дополнить, я еще руководитель постоянной нашей делегации при Европейском Союзе, в который входят депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации.
Угу. Ну что же, начнем. Пожалуйста, Светлана Сухова.
Андрей Аркадьевич, очень интересно, нынешняя ситуация, проблемы в Европе, связанные с миграцией, все-таки, на ваш взгляд, это свидетельство того, что Европа дошла до пределов своей терпимости или вместимости? И все же, отразятся ли эти проблемы как-то на том процессе, который сейчас идет между Россией и Евросоюзом по выработке как бы условий для создания безвизового режима?
Сегодня миграционные потоки действительно изменились, но они изменились не драматически, просто-напросто известные события на севере Африки подхлестнули поток беженцев и поток людей, которые желают переселиться в Европейский Союз, хотя, в принципе, так или иначе, они бы на эти цифры вышли все равно, потому что желающих уехать с южной части нашей планеты в северную, в общем, будет только прибавляться под воздействием разных факторов. Россия в данном случае, безусловно, ведет свой диалог с Европейским Союзом немножко на других принципах, и мы, в отличие от того потока миграции, о котором идет речь, претендуем на безвизовое пребывание краткосрочное. Там люди-то собираются жить, а мы говорим о краткосрочных визах, и в этом отношении у нас особые переговоры ведутся. То, что многие политики на Западе, и вот в частности в Европейском Союзе, пытаются смешать все в одну кучу, ну, это правда, действительно, но те, кто ведут этот процесс, они, конечно, разницу понимают между двумя разными ситуациями.
Ну, а все-таки вот если вы... Если сейчас будет закрываться Шенген каким-то образом или реформироваться, как аккуратно сказал Николя Саркози, то может ли это затронуть Россию и как это отразится на въезде россиян в Шенгенскую зону? Могут ли... Или все-таки это будут, скажем, порты Средиземноморья, имеющие отношение к портам Средиземноморья страны и так далее? Вот как зацепят россиян слова Николя Саркози?
Видите, дело в том, что мы ведем переговоры не с Шенгенским соглашением, не со странами Шенгенского соглашения, а со странами Европейского Союза. Это, может быть, внешне не так заметна разница, на самом деле она существует. И в данном случае мы уже имеем соглашение в рамках России и ЕС отношений, которое говорит об упрощении визового режима. Вот оно было ратифицировано у нас и у них, и оно как раз распространяется на страны Европейского Союза, там за некоторыми исключениями, в частности, за исключением Великобритании, допустим. И в данном случае мы ведем работу как раз по этой линии, то есть мы ведем переговоры именно с Европейским Союзом. Там есть часть стран, которые входят в Шенген, есть, которые не входят. Например, Кипр не входит в Шенген, они бы с удовольствием отменили визы, как это у нас было в течение 10 лет между Кипром и Россией. Но вот это несовпадение пространств, конечно, несколько осложняет нашу переговорную жизнь.
Ну, так все-таки слова Николая Саркози как-нибудь отразятся на россиянах? Вот как вы считаете, как они могут сейчас так вот хитро реформировать Шенген, что, там, скажем, нашим въезжающим в эту зону будет сложнее или нет?
Еще раз повторюсь, мы с ними не по Шенгену ведем переговоры, а по всей...
Я имею в виду, что вы об этом знаете.
Я могу вам сказать следующее, что сегодня все разговоры, которые идут во Франции, в Италии и в других местах внутри Европейского Союза, они касаются главным образом вот того миграционного потока, то есть речь не о краткосрочных визах идет, а речь о том, как и куда девать людей, которые двигаются с юга на север, это огромный поток, и что тут делать. И в этом плане, ну, Россия, скажем так, далеко-далеко за скобками этих разговоров находится сейчас.
Мигель Бас, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот про краткосрочные визы все-таки, по которым и ведутся переговоры. Почему так получается, что Россия не делает никаких ответных шагов? Ну, вот в частности, Испания сейчас любому российскому туристу дает визу на полгода и многократно. Вы представляете, какие сложности преодолевает испанский турист, чтобы получить российскую визу?
Вы знаете, дело в том, что Испания – это не единственная страна, с которой у нас есть вот такого рода отношения, и в разных странах ситуация различная. Мы вынуждены здесь работать, имея в виду некое усредненное правило Европейского Союза, именно так к нам подходят, ну, скажем, в Голландии, там необходимо лично прибыть в посольство для того, чтобы получить визу, а представьте себе человека, который, например, из Перми, прилетает специально в Москву, чтобы на 10 минут лично показаться там какому-то чиновнику в посольстве. То есть я могу вам привести десятки примеров, насколько нам сложна здесь жизнь в России. И, кстати сказать, наша страна не просто там готова навстречу пойти. Мы вот, знаете, со следующей недели могли бы вообще отменить визы для всех граждан Европейского Союза на условиях взаимности. Так что здесь в этом направлении надо работать.
Все-таки вы мне говорите слова. Мы готовы были бы. Ну, хотя бы вот вы готовы сделать,
это не слова,
допустим, на те же полгода.
Нет, вы знаете,
потому что вы знаете, были уже эти полгода. Года они были сделаны, когда Испания была председателем Евросоюза, и предложение было именно это закрепить на уровне Евросоюза. Тем не менее, Россия не сделала ответных шагов.
Если бы Испания была отдельным самостоятельным государством, не входящим в какие-то...
Простите, Испания самостоятельное государство?
Нет, простите, еще раз. Значит, вы не дали мне договорить. Дело в том, что вы передали часть своих компетенций национальных в Брюссель, и это правда, которое знает и испанское правительство тоже. И вот сегодня Европейский Союз заключает разного рода соглашения, в том числе и с Россией, которые в данном случае действуют на основе переданных им компетенций. Россия компетенция одна. Мы ни с какими союзами в этом плане компетенциями не делимся и не делились. Так вот, когда мы, если бы Испания не входила вот в этот союз и не передавала бы свои компетенции, нам можно было бы, как с Израилем, допустим, с ними, с вами, давно установить безвизовый въезд и жить себе спокойно, как Кипр до того, как он вступил в Европейский союз.
Поясним для слушателей, какие компетенции, как вы знаете, передала Испания ЕС.
И тем не менее, в рамках этих компетенций Испания выдает российским туристам визу на полгода многократно.
Совершенно верно.
Россия этого не делает. Больше того, любой турист, приехавший из Испании, еще в течение 3 дней должен регистрироваться, уведомляться и прочие процедуры.
Как и любой турист, приехавший из любой другой страны.
В Россию.
В Россию, совершенно верно. Это не для Испании сделано вообще.
Ну, вы представляете, если то же самое сделать для россиян?
А вы представляете, что будет, если Россия оставит на всем протяжении от, допустим, Южной Африки до Шотландии только 3 консульства? Что будет дальше? Вот такая ситуация сейчас для граждан России существует, реально существует. У нас консульство есть в Санкт-Петербурге, в Москве, кое-где, значит, в Екатеринбурге и еще немножко в Сибири. Вот и все для огромной страны. Вот такую территорию представьте себе, и давайте об этом поговорим. Это очень серьезно.
Но, тем не менее, во-первых, для слушателей важно все-таки, что вы знаете о том, какие свои компетенции передала Испания в ЕС. А во-вторых, там уже будет мой вопрос, но сначала это скажу.
А давайте я все-таки отвечу на вопрос, который мне задан был, но не дали ответить. Это не слова. Дело в том, что еще в прошлом году президент Медведев передал подписанный вариант договора о отмене виз между Российской Федерацией и всеми странами Европейского Союза. И на этот договор лежит в Брюсселе. Понимаете? Там все написано. В том числе там написано о нашей готовности пакетно отменить регистрацию, о которой вы меня спрашивали. Понимаете? То есть это все сделано, подписано и лежит в Брюсселе.
Но вы понимаете, дело в том, что когда заявляется готовность, но при этом не делается даже то, что делается ответно, и это, знаете, факт, это я вам говорю, как журналист, который здесь работает уже 20 лет, и который видит, как за эти 20 лет даже жизнь нас, аккредитованных постоянно здесь журналистов, портится просто вот каждые полгода. Становится все труднее.
Я вам привел пример с Израилем не случайно. Вот Израиль не входит в Европейский Союз.
Да, поймите, вы мне приводите примеры теоретические, а я вам привожу примеры жизненные.
Виз нет между Россией и Израилем. Это очень
практически. Вы завтра, как турист российский, вы захотите поехать в Испанию, и вы получите шенгенскую визу, которая действует на весь Шенген, на полгода многократно. Я вам говорю, что я, как испанский турист, захочу приехать в Россию, и я неизвестно сколько буду мучиться, чтобы получить вот эту визу, по которой я потом еще в течение 3 дней должен буду являться здесь во всевозможные органы.
Значит, вы договорились, Испания и другие страны, действовать совместно в Европейском Союзе. Поэтому мы ведем переговоры с Европейским Союзом. Мы отдельно не можем, к сожалению. Я бы с удовольствием, допустим, пошел на встречу.
Все отлично. Вы заявляете, что вы готовы на максимум, потому что вы знаете, что к этому максимуму сейчас вы на самом деле не готовы.
Почему?
Именно поэтому он и не выполняется.
Да кто вам это сказал?
Потому что не решены масса вопросов,
какие?
Которые предварительно
какие?
Нужны. Ну, давайте лучше вы это будете обсуждать как раз с вашими коллегами. Но что это факт, это факт.
Знаете, я вам хочу сказать, что на прошлой неделе мы подписали предварительный документ, который называется там «Совместные шаги», опять-таки напомню, совместные, то есть не шаги там Испании и России, а шаги Европейского Союза и России. То есть нас все время, знаете, упрекают в Брюсселе в том, что мы вас делим на Испанию, Германию, Францию, там, Италию. Я вот пытаюсь в этой студии вас не делить, а сделать так, чтобы вы говорили с нами одним голосом. Такое, знаете, среднее по странам ЕС ситуация.
Так вы нас не только по странам делите. Пожалуйста, пример. Вы подписали с Евросоюзом соглашение о том, чтобы облегчить визовый режим журналистам. В частности, он предусматривает визу до 5 лет. Я, как аккредитованный здесь журналист, имею право не просто на визу только на год, но еще мне еще теперь и водительские права приходится получать каждый год заново.
То, о чем вы говорите, опять-таки касается виз на краткосрочный период. А вы здесь работаете не там 30 дней,
я бы очень хотел, чтобы вы это сказали МИДу, потому что они считают, что я здесь временно пребывающий.
Все здесь временно пребывают, но пребывают в разное время. Есть краткосрочное пребывание, то, о чем мы ведем переговоры.
Они считают, что мы краткосрочные.
И есть профессиональная работа, это тоже временно.
Я прерву этот замечательный обмен, в общем, достаточно обоснованными гневными репликами Мигеля Басса и ответами Андрея Климова, потому что хотел бы спросить вот логически, да, мне кажется, что Россия лукавит, когда она в каких-то случаях говорит: вы знаете, ребят, Евросоюзу, мы вас только вместе можем воспринимать. Вы, конечно, нас просите вместе воспринимать. Да-да, и мы вот в некоторых вопросах очень только вас вместе и можем воспринимать. Замечательно, на многочисленных уровнях от вашего начальника в Государственной Думе, ну, не начальника совсем, а, скажем так, руководителя Комитета по международным делам Константина Косачева, и до всех лидеров государства, которые были за последние 10 лет, звучала фраза: придется решать на двусторонней основе. Вот когда говорили с ЕС по разным вещам, с Финляндией были сложные экономические вопросы, с Польшей были некоторые недоговоренности. произносилось, придется решать на двустороннем уровне. Почему на двустороннем уровне нельзя решить вот ту проблему, о которой говорит Мигель?
Рады бы, но вот бюрократия в Брюсселе... Вы знаете, я с Баррозой лично говорил на эти темы, допустим. Я же не просто там фантазирую сейчас вслух. И с Европейским парламентом говорим постоянно. Вот, можно сказать, на днях точно такой же разговор был. Опять там взывал их к совести. Кстати, приводил примеры, похожие на ваш, между прочим. Я говорю, почему вы странам-то, которые к вам входят, не даете возможности эти вопросы решать с нами? Вот смотрите, Польша и Россия договорились о том, чтобы совместно упростить жизнь жителям Калининградской области и всех прилегающим территориям. Литва против. Все заблокировано. Лежит совместное заявление на эту тему, значит, подписанное польскими дипломатами и, соответственно, российскими. Так что примеров много. Я вот как раз отвечу на вопрос насчет компетенций. Эти компетенции касаются... Они, кстати, все время расширяются, объем этих компетенций. И здесь страны, которые входят в Европейский Союз, вольно или невольно, сегодня становятся заложниками. Это ваш выбор, естественно, мы не хотим в это вмешиваться. Но просто это надо иметь в виду, что уже и вопросы культуры уходят отчасти в Брюссель сегодня. Хотя раньше это была традиционно компетенция национальная. Вообще есть там такое мнение в Брюсселе, я с этим мнением сталкивался, что рано или поздно произойдет ситуация, когда останутся региональные компетенции, то, что внутри стран, и компетенции, собственно, Европейского Союза. А сами по себе национальные государства превратятся, ну, не в фикцию, конечно, но вот это, опять-таки, не наш выбор, мы просто констатируем то, что происходит.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Андрей Климов, председатель парламентской группы российской по связям с Евросоюзом, отвечает на вопросы Светланы Суховой из журнала «Итоги» и Мигеля Баса из испанского агентства «Эфе».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Светлана Сухова, обозреватель журнала «Итоги». Света, пожалуйста.
Андрей Кач, я понимаю, чем обеспокоен мой коллега. Все-таки действительно, объясните, почему Россия не может даже в диалоге с Евросоюзом пойти как бы, ну, на первые шаги, скажем так, сама, не ожидая ответной реакции оттуда? Почему обязательно надо все увязывать с их шагами?
Да, шагов мы много сделали уже, на самом деле. Мы в свое время, когда были спортивные соревнования, вообще отменяли визы для того, чтобы люди могли прийти. Мы шли навстречу там пожеланиям в конкретных там ситуациях совершенно, в которых, ну, когда наши соотечественники оказываются, там не все так гладко получается. Вы понимаете, ведь Испания, если говорить о ней, объективно заинтересована в большом притоке российских туристов. Они с деньгами туда приезжают. Это часть экономики испанской. Количество испанских туристов в Россию, ну, несопоставимо здесь. И поэтому, разумеется, экономически выгодно Испании принимать большое количество россиян. Я просто как экономист здесь вот свое мнение высказываю. То же самое можно сказать о некоторых других странах, где традиционно, ну, вот Кипр, они бы с удовольствием вот хоть сегодня отменили бы все эти, и мы с этим готовы. Но Кипр вроде бы суверенное государство, не в состоянии это сделать. Хотя Великобритания, тоже член Европейского Союза, сказал, нет, вы знаете, никаких шенгенов, никаких общеевропейских правил, мы сами будем выдавать визы, это наша внутренняя компетенция, мы ее никому не выдаем. И вот это изъятие сделано в соглашении между Россией и Европейским Союзом. Ситуация реально очень запутанная, и вот так вот быстро в ней разобраться сложно, просто потому что запутывали ее 27 стран.
Андрей Аркадьевич, понимаете, я вот ответил на вопрос сейчас, я, во-первых, я очень хорошо понимаю, во-вторых, я, если можно, переведу чуть-чуть, да. Ну, простите, мы же не разговариваем, мы, я имею в виду в данном случае Россия, это американская радиостанция, ну так уж сказал я, мы же разговариваем не с странами Центральной Африки или Юго-Восточной Азии о том, чтобы там орды, не знаю, каких-то нелегальных рабочих на подмосковных фабриках принимать. Мы говорим с наиболее цивилизованной частью человечества. Нам хорошо, если их много будет приезжать-то. Я не понимаю, зачем вообще здесь... Я знаю, что да, сейчас объявлено, например, что паром... Вот на этой неделе объявлено, что паром Стокгольм-Питер будет без виз.
Для краткосрочных заходов.
Да, да. И это объявлено в односторонний порядке с российской стороны. Об этом сказал Путин в Швеции. Но это такие вот разовые всплески великодушия.
Дело в том, что это достаточно, на мой взгляд, взвешенная политика. Ведь, понимаете, когда идут переговоры, и у тебя ничего нет за душой, это уже не переговоры начинаются.
А, в смысле, не за душой, а в рукаве?
Ну, в рукаве, за душой, в кармане, на стол, на столе, так сказать, в папке, где хотите. Это не мы придумали, так существует, пока существует дипломатия. И, в общем, с нами поступает это точно так же. Вот где-то есть интерес Европейского Союза или отдельной страны Европейского Союза, этот интерес, разумеется, продвигается. У нас тоже есть свои интересы. Насчет публики она разная. Вы знаете, к нам приезжают со стороны Европейского Союза, по документам Европейского Союза, тоже весьма разные деятели, и не всегда мы радуемся от их приезда. Поэтому здесь, когда мы открываем территорию, вы представьте себе просто пространство от Калининграда до Владивостока, которое автоматически открывается. И при том, что у нас, в общем-то, масса проблем на территории страны, которые требуют там хоть элементарного порядка в деле учета прибывающих.
Да где же она открывается? Вот регистрация остается. Никуда же ее не убирают.
Вы знаете, бы регистрацию бы отменили? Нет, вот я вам сказал, да? Причем, вы знаете, я стараюсь ведь вам говорить таким образом, чтобы это соответствовало принятым у нас решениям, а не вообще там некие фантазии. Вот моя личная позиция, вот оговариваюсь, личная моя позиция, что регистрация – это атавизм. Вот моя личная позиция. Но когда я пытался эту позицию, скажем так, и это не я один так думаю, но когда я пытался эту позицию, скажем так, рассмотреть в более широком составе с нашими силовиками, там, с рядом других людей, то, в общем, они указали мне на такие сложности, которые реально существуют и с которыми надо что-то делать. Но еще раз повторяю, стратегически мы готовы к отмене этой регистрации для граждан, прибывающих к нам из Европейского Союза в случае решения пакетно всех этих вопросов. Именно пакетно. Тогда многие вот эти мелкие проблемы, они уходят сами по себе.
Коротко, один вопрос, один ответ.
А мы с Турцией же все вроде решили и даже подписали. И до сих пор ничего безвизового нет.
Знаете, там есть некий срок. Вот этот срок, когда пройдет, тогда посмотрим. Мне кажется, что там вопросы будут решены.
Ну что же, фактически одной теме посвящена вся первая часть. Это те самые пресловутые визы, регистрации и вообще режим поездок из России в Европу, из Европы в Россию. А есть еще куча тем, а именно и соглашение о партнерстве России и ЕС, которое до сих пор не заключено, и документ, который называется «Партнерство для модернизации», и последствия российско-грузинского конфликта в отношениях России и Европы. Все это будет во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. Новости будут прямо сейчас. Не отключайтесь.
Реформа образования и политические убеждения. Почему разные политические партии не согласны с государственной политикой в сфере российского образования? Против чего протестуют гражданские активисты? Ответы на эти вопросы в классном часе «Свободы» в воскресенье 1 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Во многих странах мира в День труда 1 мая проходят шествия и митинги. Их организаторами выступают главным образом профсоюзы и левые партии. Против сокращения социальных программ выступают демонстранты в Германии, Испании и других странах Европы. В Берлине и Гамбурге были задержаны десятки левых радикалов. В Петербурге полиция задержала сегодня во время празднования 1 мая около 40 человек. Как сообщают в правоохранительных органах города, они пытались помешать совместному шествию профсоюзов и партии «Единая Россия». В Москве полиция по просьбе партии КПРФ остановила колонну антифашистов. Сотрудники ОМОНа также помешали присоединиться к акции коммунистов представителей гей-сообщества. С начала года, по данным правозащитников, в России в результате нападений на почве ксенофобии погибли 10 человек и не менее 55 были ранены. Папа Римский Иоанн Павел II, скончавшийся 6 лет назад, был причислен его преемником Бенедиктом XVI к лику блаженных. Торжественное богослужение состоялось на площади Святого Петра в Риме. В нем приняли участие, по данным полиции, около миллиона человек, в том числе десятки тысяч поляков, приехавших прославить своего соотечественника в миру Карля Войтылу. Конкретные лица не являются целью военной операции НАТО в Ливии. Удары наносятся только по военным объектам, включая командные пункты. Об этом заявил командующий операцией НАТО генерал Шарль Бушар. Он подтвердил, что знаком с сообщениями о гибели в результате бомбардировки в ночь на воскресенье в Триполи сына и трех внуков ливийского лидера Муаммара Каддафи. Не подтвердив и не опровергнув эти сообщения, генерал отметил, что сожалеет о случае гибели гражданских лиц. Организаторы массовых акций протеста в Сирии заявляют о начале так называемой недели снятия осады, в ходе которой они планируют демонстрации в большинстве крупных городов страны. Это была сводка новостей Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Андрей Климов, председатель парламентской группы России по связям с Евросоюзом, отвечает на вопросы Светланы Суховой из журнала «Итоги» и Мигеля Баса из испанского агентства «Эфе». Ведет программу Данила Гальперович. Я все-таки хотел бы уйти от того спора, который у нас был в первой части, и перейти к остальным вопросам, хотя, конечно же, спор этот не разрешен, и видно, что страсти в нем сильны. Но я думаю, что, например, такая тема, как соглашение ЕС Россия, которое уже бог знает сколько не заключено, а это соглашение, как правило, определяет основные направления сотрудничества, основные принципы контактов, оно тоже, конечно же, касается и виз, и касается общей политики Евросоюза в отношении России, наоборот. В чем тут дело? Когда заключим-то?
Я хотел бы напомнить, что 2 года мы не могли работать над этим соглашением из-за позиции, там, скажем, Польши в данном случае, которая просто упорно игнорировала все эти переговоры, и в связи с вот так называемой европейской солидарностью не было возможности ни у Брюсселя, ни у остальных 26 государств ничего сделать. Ушла Польша, появились некоторые другие обстоятельства, тоже возникшие со стороны Европейского Союза. Я не хочу сказать, что...
Вы случайно не о войне России и Грузии говорите?
Вы знаете, и не было войны между Россией и Грузией. В нашем понимании это был конфликт, который связан был с попыткой Грузии фактически методами, там, похожими на геноцид, свои политические задачи
и решить. Я употребил официальный термин организации, куда Россия входит, а именно Совета Европы.
Ну, там, я знаю, как принимаются решения, поэтому там разные термины появляются. Тем не менее, и этот конфликт тоже, конечно, повлиял на политиков и на их позиции, разумеется. Но я скажу, что есть и другая причина, более, может быть, серьезная. Это сложность самого предмета. Вы понимаете, ведь если, допустим, мы имеем соглашение между Россией и Европейским Союзом, при котором Россия уже член ВТО, это один текст. Если мы не входим в ВТО на момент подписания соглашения, там другой текст, там на 2/3 просто меняется и по объему, и по содержанию. И в этом отношении все переговорщики, как с нашей стороны, так и со стороны Европейского Союза, являются заложниками третьих стран, потому что Европейский Союз уже практически согласился с включением России в ВТО. Мы, естественно, эту заявку не отзываем. А есть ряд государств, которые так или иначе противостоят этому процессу, и поэтому все замерло. То есть мы сейчас пытаемся решить те вопросы, которые можно было бы решить, независимо от того, в ВТО мы или нет. И мы пытаемся еще при этом сделать такое вариантное проектирование. То есть, ну хорошо, вот допустим, мы вступили в ВТО, давайте пропишем какие-то позиции с учетом этого. Ну, такая логика работает, но сами понимаете, конкретные эксперты, которые это пишут, они, понимая, что этот вопрос весьма теоретический, они работают не так эффективно, как если бы они работали уже при подписанных документах и вступивших в силу.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Дрекач, я позволю себе вернуться к старой теме черных списков в Европе по отношению к России. Мы с вами над этим говорили. Вы тогда сказали, что Европарламент, как бы организация, как всякий парламент, где есть левые, правые, любители покричать и так далее и тому подобное. Другое дело, позиция Брюсселя. Но за это время, заметим, происходит следующее. Вот за 2, буквально 3 месяца. Во-первых, дело Магнитского раскручивается со страшной силой. И эти самые любители покричать уходят в суды все дальше и дальше. И эти суды начинают это все активно обсуждать и выносят вердикты не в пользу России, и в Европейском суде по правам человека мы ожидаем сейчас тоже целый пакет решений, связанных с делом Ходорковского, с делом Юкса, еще со многими-многими делами. Вот в этой связи, да, что будет в отношениях России и ЕС с точки зрения возможности все-таки черных списков и какой-то реакции на то, что происходит внутри у нас?
Но это не совсем, конечно, предмет того вопроса, с которого мы начали, то есть переговоров между Россией и по партнерству и сотрудничеству.
Ну, как фактор возможного еще откладывания этого соглашения.
Я скажу вам, что на такие принципиальные политические решения это вообще влияние не оказывает. Это, ну, такое ощущение, что оказывает, на самом деле не оказывает. Я просто присутствовал на переговорах, видел, как все это происходит, и вы бы просто удивились тому, какой акцент на это минимальный уделяется, когда решаются вопросы там газа, нефти, там счета какого-нибудь противоракетного и так далее. Но тема действительно существует. Я не изменил своей точки зрения, ведь я, собственно, о чем говорил? Я говорил о том, что когда кто-то какие-то черные списки составляет, то хорошо бы составлять эти списки, исходя из полного объема объективной информации и выслушав другую сторону. То есть нельзя огульно говорить, 60 человек, неких чиновников, кстати, даже не названных, мы не пустим там никуда, мы отберем у них имущество и прочее, прочее. Мне это сразу напомнило какие-то там 37-е годы, когда там давали разнарядку в такой-то губернии, столько-то врагов народа посадить, такой-то, столько-то. Я ведь не против того, чтобы реальных коррупционеров решать передвижение там не только по глобусу, но и даже по нашей любимой стране. Более того, в тех случаях, когда наш суд устанавливает, что человек совершил коррупционный акт и находится за границей, мы сами просим его изловить, арестовать все его имущество и вернуть в страну.
Андрей Аркадьевич, у нас президент 3 года говорит о том, что суды у нас совсем плохие. Ну, просто могу привести цитату.
Ну, вы знаете, я же не говорю, что у нас хорошие суды.
И вы при этом говорите о том, что, ну, давайте отдадим это судам. Понимаете?
Нет, вы меня, наверное, не услышали.
Да. Я против, когда вы просите вернуть в страну, их возвращают, а их выпускают.
Всякое бывает, знаете, и возвращают, и выпускают, и не выпускают, и у нас, и у них много чего бывает.
Или случаи, когда проводятся совместные операции МВД России и какой-нибудь страны Евросоюза, утечка информации происходит из Москвы.
Я знаю, когда утечка информации происходила не только из Москвы, поэтому...
Или случаи, когда даже этим людям для того, чтобы они оттуда сбежали перед операцией, вручаются российские паспорта.
Вот вы знаете, мы сейчас говорим с вами немножко про разное. Ваш вопрос касается конкретного случая, кстати, неназванного. Ну, вообще,
нет,
в принципе,
я вам могу
понимаете?
Назвать, нет
я
проблем.
Вам... Да.
Что это за случай?
Ну, это достаточно известный вор в законе.
Ну вот смотрите, вот опять мы говорим какими-то намеками. Я ведь не знаю всех наших воров в законе, кому дали паспорт, кому не дали.
Я тоже всех не знаю.
Я вам скажу о другом, что вот моя позиция, что таких случаев быть не должно. Но при этом...
Они же есть, понимаете,
подождите,
в чем проблема?
Вот, наша проблема заключается в следующем. Я знаю о наших бедах больше, чем вы, я думаю.
Я думаю, нет.
Я думаю, что больше
нет,
знаю.
Нет, потому что вы...
Я вам скажу,
вы
почему.
Вы в этой стране живете на другом уровне.
Я вам скажу, почему. Вот вы слышали мою биографию.
Да.
Я с марта 90-го года избираюсь. За меня голосуют конкретные люди. И голосуют не меньше, чем голосовало раньше. Я с ними встречаюсь каждый месяц, как минимум по 10 дней. И я беседую не только с теми людьми, которые сидят в генеральских погонах. Я беседую с теми людьми, которых эти люди в генеральских погонах иногда незаконно отправляют в тюрьму. И отбивают, чтобы люди оттуда выходили. Но просто предмет нашей передачи про другое, понимаете? И вот про это другое я пытаюсь вам рассказать. А вот что касается вопросов по поводу разного рода списков, еще раз, нельзя просто цифрами описывать некие сложные процессы. Есть конкретный человек, есть на него доказательства, замечательно. Никто не вправе, так сказать, запретить там, тому же Европейскому Союзу принимать какие-то решения по совершенно конкретным установленным фактам. То, что суды у нас не идеальные, точно. Ну что у нас, 100% судей коррупционеры, что ли? Я знаю масса приличных людей, которые добросовестно выполняют свою работу. Другое дело, вы мне подскажите, откуда нам взять сотни тысяч судей, прокуроров, следаков и прочих граждан, отправляющих правосудие, честных, неподкупных и так далее. Вот кто мне откроет...
Ну, я вам, конечно, могу это открыть. Это очень просто. Это да. Вот это вот железное дно кастрюли, которым власть себя отделила полностью от общества через устранение прозрачного механизма выборов и через фактический захват федеральных телеканалов. Просто это железное дно пробивается, и люди начинают понимать, что они туда влияют. И как только они туда начинают влиять, там появляются уполномоченные людьми и облеченные, соответственно, их доверием, те самые, которые уже боятся не то, что их пнут сверху изо всех сил, а то, что их пнут снизу и в массовом количестве.
Но согласитесь, понимаете, все равно не за день.
Вот сейчас-то мы вообще уже ушли от темы, о которой мы обсуждали.
Это же не за день.
Речь никогда не
шла. Нет,
это как раз... чтобы запретить всем судьям Российской
это как
Федерации
раз вопрос,
въезд в Евросоюз, а только тем, которые в чем-либо замешаны.
Вот когда мы посмотрели этот список, там оказались люди, которые, собственно, уголовное дело даже не исследовали. Да. У меня есть документы довольно серьезные, да, которые говорят, там под замес попали люди, ну, скажем так, за уши притянутые. Есть, кстати, и те, к которым есть вопросы, и у нас тоже. безусловно. Но просто, понимаете, не способ решения вопроса кричать там с каких-нибудь парламентских трибун, не ведая. Я вот спрашиваю человека, который там кричал с трибуны, а вообще знаете, о ком идет речь? А какая мне разница? Говорит, я в газете прочитал. Это я такое услышал.
Да, но ведь он же верит газете, в отличие от России.
Да, но газеты-то разные бывают. В разных газетах разные написаны.
То есть он ссылался прямо на что-то такое страшно желтое. Понимаете, какая штука? Мы на самом деле сейчас говорим не только о конкретных людях, цифрах, факторах, а еще мы говорим об эмоциональном фоне.
Согласен.
То есть о той вещи, которая создает репутацию. Эмоциональный фон – это то, что... Вот вы же очень хорошо сейчас сказали, да? Человек опирается на то, что он прочел в газете, и ему из-за эмоционального фона совершенно не нужны дополнительные доказательства.
Плохо только, что этот человек облучен властью, понимаете? Когда это просто гражданин, все
облучен
понятно.
Властью – это хорошо.
Облучен властью, да. Вот это вот есть такая вещь. После Фукусимы, знаете, приходят такие обороты в голову.
В парламентах всех стран, и не только Евросоюза, есть достаточно крикунов, которые накаляют эмоциональный фон.
И у нас их много.
Вот про это я
и
хотел сказать.
Ну что вы, конечно.
Ну, не меньше, это точно. А по крикливости, наверное, даже и посильнее.
Значит, у нас демократии больше.
Вот. Скажите... Я бы хотел вас спросить все-таки про грузинский конфликт.
Пожалуйста.
И как это отражается на сегодняшней ситуации, и что вы с этим собираетесь делать, и в том числе и в связи с тем, что, ну, про, допустим, про соглашение мы говорили, здесь все сводится все-таки к вступлению России
много,
в ВТО.
Много, не все, но много.
А вступление в Россию в ВТО, я не знаю почему, но в России вовсю пытается избежать разговоры о том, что один из камней преткновения – это все-таки согласие Грузии.
Вы знаете, дело в том, что интерес вступления в Россию в ВТО настолько велик у многих государств и настолько сомнителен в самой России, что нам здесь самая лучшая ситуация – это вот мы выполнили те обязательства, которые раньше принимали на себя, сейчас мы ждем решения. Только прошу понять нас правильно, да? Мы не бежим. Вот я сегодня могу сказать следующее. Я не знаю,
подождите, как вы ждете решения? Есть конкретные страны, с которыми вы должны вести переговоры?
Да мы уже все переговоры фактически закончили.
С кем? С Грузией?
Простите, вот смотрите, мы ведем переговоры со странами, с которыми у нас не было решено каких-то там позиций. С Грузией на тот момент, когда, вот, ну, скажем, там, до августа 2008 года, у нас такие темы не возникали.
До августа 2008 года уже была Онищенко, и уже Боржоми считался отравленным, а все грузинские вина фальсифицированы.
Тех тем, которые, вот, о которых вы говорите, тех тем не было.
Так я вам говорю, были Боржоми, вино... Это вполне
лишили меня напитка моего детства, вот, я не про вино.
Да, кстати, и меня тоже. Так вот, теперь смотрите. Значит, Грузия – член мирового сообщества и член ВТО. Это правда. Российская Федерация подала заявку на вступление в ВТО. Но вступление России в ВТО нужно не только, и, может быть, даже не столько России, сколько другим членам ВТО, как это, может быть, кому-то не покажется.
Но это говорит Россия,
это демагогия. Да. Это не демагогия, это правда.
Или вы хотите играть, это тогда правда. Вы садитесь за стол и выполняете правила. Или вы не хотите играть,
а дело
и вы
в том,
не
что
играете.
Мы, а дело
а
в том,
не
что
так,
мы...
что вот вы сидите за столом, вы договариваетесь, чтобы выступить.
Вы немножечко про разное со мной разговариваете. Значит, те обязательства, которые мы на себя взяли, мы их исполнили. Новые обязательства мы сказали, что будем исполнять после того, когда мы туда уже вступим.
Андрей Аркадьевич, это ровно то, о чем говорит Мигель. Вы зачем-то говорите про обязательства, а вам из самого ВТО говорят, не-не-не, подождите, про обязательства все поняли. Тут у вас премьер недавно все сказал про обязательства, мы даже его услышали. Есть страны, с которыми не договорились. Вот они говорят, что вы не договорились. Вы можете говорить все, что угодно, а они говорят, что вы не договорились.
Есть правила, внутренние правила ВТО, которыми руководствуется эта организация. Вот там, в этих странах, пусть они и решают. Потому что, понимаете, вот мы сделали ту работу, о которой мы договаривались. Вы меня вот не хотите услышать. А я вам хочу сказать следующее. Что в самой России далеко не все
Это известно. Но мы сейчас не про это с вами
говорим. Я как раз про это. Если бы у нас 100% населения, весь бизнес, все правительство, просто рвались бы там в ВТО.
Ну, если про это, тогда, ну, заморозьте свое вступление, разберитесь.
А мы сегодня не делаем резких движений. Вот на столе переговоров лежит пакет. Пожалуйста. Если мы сегодня будем мешать, ведь ВТО это не политическая организация, это торговая организация. Требования, которые нам там дают, они совершенно не торгового свойства, они там другие. Но я вам хочу сказать, если говорить о Грузии, мы же ведь никогда не прекращали с ними экономического оборота. Даже во время вот этого вооруженного конфликта все поставки там выполнялись и по энергоносителям, и по линии связи, там все работало, понимаете? Был мощный военно-политический конфликт. Сегодня использовать, значит, инструмент ВТО для решения всех вообще вопросов, ну, извините, ни одно суверенное государство такое не может пойти.
Скажите, чуть-чуть уйду, но также про соглашение о партнерстве и сотрудничестве, таможенный союз этому соглашению может помешать? Потому что только в России, кроме России, нигде говорят о том, что да спокойно, вот, и таможенный союз будет, и ВТО будет.
Видите, если бы мы не подали нашу заявку еще в ГААД тогда, в 93-м году, то, может быть, мы бы воздерживались от такого рода шагов. Но когда более 17 лет вопрос не двигается, хотя был период, я вам
просто... Я спрашиваю о другом.
Я понимаю, о чем вы говорите. То мы пытаемся построить некое таможенное пространство. Кстати, по образу и подобию, мы же не сочиняем что-то новое. Мы пытаемся каким-то образом организовать то пространство, где есть реальная экономическая жизнь уже сейчас, в наши дни, сегодня. Мы не можем ждать еще 10 лет для решения каких-то других вопросов. Но, строя это пространство по образу и подобию, мы полагаем, что вот эти интерфейсы, совмещение вот этих вот систем, оно будет легче после того, как мы все процедуры здесь гармонизируем на этой территории. Легче не только для России, но и для тех стран, которые туда желают вступить сегодня.
Так все-таки помешает или не помешает?
С нашей точки зрения это не должно существенным образом осложнить ситуацию. С нашей точки зрения.
Светлана Сухова, пожалуйста.
То есть, грубо говоря, если мы делаем таможенный союз и раскручиваем его раньше, чем вступаем в ВТО, скажем, то мы можем вступать в ВТО, что, с таможенным союзом?
Значит, те документы, которые мы подписываем и которые мы исполняем, они не противоречат тем документам, которые мы уже в свое время согласовали со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами Америки и многими другими членами ВТО. Дальше каждый трактует так, как считает нужным, понимаете? Я участвовал в переговорных процессах, я видел настроение людей, когда им это все объясняли, и, в общем, я не слышал каких-то серьезных аргументов против. То есть там в другом проблема. Ну, отчасти мы уже сказали, в чем сегодня об этом говорилось. Там есть страны, члены ВТО, действительно, которые не по торгово-экономическим, а по другим соображениям пытаются здесь ставить палки в колеса. Причем не столько нам, сколько и Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам Америки. У них там тоже, между прочим, на эту тему голова болит.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Андрей Климов отвечает на вопросы Светланы Суховой, журнал «Итоги», и Мигеля Баса, испанское агентство «Эфи», ведет программу Данила Гальперович. Скажите, вот как-то связано отношение России с Евросоюзом с отношениями России с НАТО? Потому что буквально на этой неделе Владимир Путин, конечно, высказывает он, наверное, потом, что... Говорит он потом, что, конечно, президент определяет внешнюю политику. Ну вот четко сказал, что да, НАТО, приближающаяся к России, это угроза. Это любой, когда военный блок к нам приближается, это вот для нас плохо. Это почти цитата.
Вы знаете, я не могу сказать, что когда к нам приближается НАТО, то это для нас хорошо. Я так вот не могу сказать, что это, знаете,
да такое
счастье. А потому что это все-таки военно-политический блок, и если они не считают нас противником, то зачем к нам приближаться, не совсем понятно. Я просто рекомендую почитать книги, изданные в той же Великобритании, скажем, не 25 лет назад, а 2-3 года назад. Там много чего интересного написано не нами, а британцами. И они до сих пор... Ну, хорошо, давайте не будем по Британии. В Прибалтике опросим 100 человек и спросим, просто про кого НАТО. Я думаю, что в Прибалтике из 100 человек, ну, процентов 80, как минимум, вам ответят против кого? Против России. Если вы зададите такой же вопрос в Польше, вам то же самое ответят. Если зададите в Молдове, то же самое там получится.
Какие же выход прекрасные. Предлагали же вступить в НАТО.
А вы знаете, мы туда, между прочим, начинали со времен Сталина еще проситься. И как-то вот не берут. Поэтому, значит, вступите в НАТО, это вот... Заметьте, я стараюсь слов типа демагогия не употреблять, но иногда очень хочется, потому что этой демагогии столько, вот этот цинизм, знаете, лицемерие, ну, полное. Вот сидят со мной уважаемые люди, смотрю в ваши умные, честные глаза, и вижу других людей, тоже глаза умные, честные, но такое говорят, причем с трибуны одно, за столом переговоров другое, а шепотом вечером на ухо третье. И это все люди, уважаемые, значит, европейские политики, не только европейские.
Да, зачем про европейских? Ну, вот мы сейчас с вами разговариваем, а вот, вы говорите, а что вот... приближение НАТО – это угроза, то говорить вступить в НАТО.
А вот,
вот у вас угроза в доме
нет,
просто
нет,
будет.
Нет. Вот, смотрите, есть же выходы. Вот Светлана подсказывает выход. Вступите в НАТО. Мы говорим, вот
пробовали. Это не я подсказала. Вот, российский, говорим,
пробовали.
Для российских
политиков. Пробовали. Вот. Но нам, знаете, нам хитро усмехаясь, говорит, ну что, вы же понимаете, почему это нельзя. И нам даже не отвечают официально. Хотя Путин, когда он только еще стал президентом Российской Федерации, он в общем плане высказывался на этот счет. Он говорит, ну вы же нас не примете в НАТО. И ему никто не сказал, да что вы, Владимир Владимирович, примем, конечно, вы только давайте начинаете подготовительный процесс. Поэтому в свое время вот Совет России и НАТО и был сформирован для того, чтобы такого рода, ну, скажем так, проблемные вопросы обсуждать. Ведь видите, дело в чем?
Это же не только... И вы отправили туда Дмитрия Рогозина.
Ну, сначала там был другой человек, между прочим. Но у каждого... Кстати, Дмитрий Рогозин, между прочим, как это не покажется парадоксальным, хорошо вписался. Мы с ним давно очень знакомы, мы дружны. И он хорошо вписался в ту систему. Там и он, правда, у него... хорошие личные отношения сложились.
Я слышу, что теперь он оттуда выпишется.
Это другая история. Это другая история, она больше касается...
Сейчас, может, тогда Полторанина туда отправить.
Это посмотрим. Так вот, смотрите, Европейский Союз и НАТО, это, конечно, разные организации, но члены в этих организациях зачастую одни и те же. И поэтому, если там, допустим, в НАТО нет той же Австрии или там Кипра, это не означает, что большую роль в ней не играют там такие страны, как Федеративная Республика, Германия, Франция и прочее. Когда мы ведем двухсторонний диалог с той же Испанией, допустим, мы, естественно, всю повестку дня проходим, и вот с моими испанскими коллегами, мы, кстати, о визах говорим, мы говорим и о, значит, организованной преступности межграничной, мы говорим и о НАТО, мы говорим о Европейском Союзе, обо всем. Это нормальный диалог.
Про ситуацию журналистов еще поговорить,
пожалуйста. И об этом, кстати, и об этом говорим. Между прочим, после передачи я с удовольствием, значит, ну, скажем так, воспользуюсь вот этим разговором для того, чтобы кое-что уточнить у моих коллег в МИДе.
Мне же тоже было бы очень здорово, потому что, знаете, что получается? Андрей Аркадьевич, вот мы очень часто, я просто как ведущий этой программы могу вам рассказать, да, мы очень часто сталкиваемся с цивилизованно говорящими парламентариями российскими, в общем, Константин Иосифович, когда сидит на вашем месте, смотрится совершенно прекрасно.
Я на его месте сижу.
Когда вы оба сидите на этом стуле, просвещенным европейцем, все замечательно. Потом мы выходим после разговора с вами, окрыленные, нам очень хорошо, в России есть европейские мыслящие люди, и натыкаемся на человека в каком-нибудь не слишком высоком чине, как правило, я имею в виду военный чин, который говорит, чего? И все.
Так мы тоже, на таких натыкаемся, ведь у нас, знаете, чудес не бывает.
То есть у вас тоже конвой?
У нас чудес не бывает. Я получал, например, свой заграничный паспорт, не говоря, кто я, хотя в анкете было написано, самым обычным путем, просто было интересно. Биометрию получал. Уверяю, получал ее по времени дольше, чем вы все, наверное, потому что там у меня сложность. Я родился в Перми, нахожусь на постоянной прописке в Перми, пытался этот паспорт получить здесь, в Москве. Бумаги ходили больше 2 месяцев. Я ничего не сделал для того, чтобы получить это раньше, и меня всегда забавлял вопрос, ну, если это так важно, значит, меня так проверить и перепроверить, почему я тогда с дипломатической паспортом в это же время могу ездить куда угодно. Но это, когда я рассказывал высоким начальникам, значит, в погонах, вызывало, естественно, смех. Я говорю, ну, господи, везде не без идиотов, так? Но, понимаете, нельзя иметь в стране коррупцию на том уровне, на котором мы ее имеем, и ожидать, что эта страна во всех остальных вопросах будет принимать какие-то идеальные цивилизованные решения. Это же очевидно. Другое дело, что мы пытаемся в той реальности, которая есть, что-то предвнести, на наш взгляд, позитивное. И в этом отношении, когда я что-то пытаюсь вам объяснить, это не значит, что я всегда согласен с тем, что я объясняю, но я просто понимаю, что на сегодняшний день это вот так. А что будет завтра, для этого мы и работаем.
Вы описываете реальность,
я понимаю. Я описываю реальность. Я не могу сегодня сказать слушателям свою точку зрения за вообще, если говорить там от имени парламента или партии, или еще чем-то.
Понимаете, вот дело в том, что вот сейчас, за вечный наш разговор, вот сейчас вы описали реальную ситуацию.
Так она, это все были нереальные. Она была ситуации. И до нашего разговора.
Да, но до этого были все остальные нереальные. Вы говорили или то, что должно быть, или то, что не должно быть.
Но я могу подписаться под всеми словами, которые я раньше сказал. Просто одно дело. Рассуждать о том, что мы можем сегодня совершить и чего мы не можем, а другое дело говорить о том, чего хотелось бы сделать. Вот мне бы сегодня хотелось. Мне, знаете, вот как человеку очень неприятно, что у нас есть шенгенский занавес, от него мы его опустили, между прочим. Я думал в 90-м году, в 91-м, что все, наконец, кончилось, и я вот ту самую свободу, которую раньше слушал там где-то чуть не под одеялом, сегодня могу нормально слушать, и тут же «Голос Америки», и «Deutsche Welle», и так далее. Все думали, вот, пришло, пожалуйста.
Андрей Аркадьевич, а теперь... 20 лет независимо от президентов российские власти не дают радио «Свобода ФМ». Вы о чем?
Я сейчас говорю о своих юношеских впечатлениях.
Понятно.
А вы о чем? Тем не менее, я сижу у вас в студии.
Потом вы говорите про шенгенский занавес. Я говорю, за 20 лет, которые я здесь живу, ситуацию только ухудшилась.
Но шенгенский занавес-то кто опускал? Ну, точно не Россия.
Вот
ну, точно
кто не его Россия. Поднимал? Вот, а что, Россия вот, что-нибудь подняла? Вот, смотрите, я вам привел вот, конкретный пример.
Я вам тоже конкретный пример привожу, от которого вы почему-то уходите. У нас было 10 лет безвизового общения с Кипром. Все были довольны. Россия, киприоты, нет. Вступает Кипр в Европейский Союз, ему запрещают продолжать оставлять вот этот вот безвизовый режим. Страны, в том числе и Испания, наверное, потому что она тоже за это голосовала. Чтобы...
Конечно, ну, так конечно.
Вот, поэтому я бы хотел все-таки хотя бы чуть-чуть затронуть тему, которая связана, на самом деле, ровно вот с этим спором. Прислали, и жутко долго он держался в тайне, непонятно, что это было, документ под названием «Партнерство для модернизации». Вы наверняка все об этом знаете.
Ну, не все, но многое.
Ну, расскажите, есть ли в этом документе требования, в том числе, или не требования, а просьбы, предложения, не знаю, в какой форме это выражено, снизить коррупцию, сделать госструктуры более открытыми, как залог того, что эта самая модернизация вообще может произойти.
Значит, партнерство для модернизации – это именно партнерство такое же, как, скажем, северное партнерство. Это совместный проект России и Европейского Союза. Там есть вещи, которые находятся в нашей общей компетенции, разумеется. Вот то, о чем вы говорите насчет коррупции, судебной системы, это, собственно, российская компетенция, и это надо делать независимо от того, есть у нас партнерство по модернизации с ЕС или с кем-нибудь еще или нет. Это нам самим нужно, прежде всего. А вот что есть там, это технические нормы и правила. Это обмен специалистами. Это, кстати, визовые барьеры, которые мы предлагаем снять хотя бы в рамках этого партнерства. Это совместные проекты, которые финансируются. Это совместные исследования, которые делаются. Вот буквально на днях был очень интересный разговор у меня с коллегами из Европейского парламента на тему того, что бы мы могли сделать вместе в рамках этого партнерства. Очень интересное предложение.
Ну вот такая у нас сложная, местами эмоциональная программа получилась. Я очень благодарен Андрею Аркадьевичу Климову, потому что ему очевидно было сложно совмещать, скажем, представителя партии «Единая Россия» и человека, у которого есть критический во многом, как мы услышали, взгляд на российскую действительность. Я также благодарен Светлане Суховой и Мигелю Басу за их вопросы. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к концу, и звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и ведущий программы Данила Гальперович прощаются с вами, но эфир на этом не заканчивается. Не отключайтесь, служите свободу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».